Добрый день, это подкаст «Атлас мира», еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах, от Норвегии до Намибии. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Скандалы в королевских семействах. Выживет ли в 21 веке монархия как институт государственного устройства и форма правления? И главное, что могут и что не могут сегодня позволить себе короли, султаны, эмиры и принцы с принцессами по сравнению с предыдущими временами и эпохами? Обо всем этом в нашем новом выпуске. Принц Гарри, младший сын наследника британского престола принца Чарльза и его супруга Меган, герцогиня Сассекская, а в прошлом американская актриса Меган Маркл, дали на днях большое интервью легендарной телеведущей американской Опре Уинфри. И получилось из этого нечто, расцененное мировыми медиа и многими наблюдателями, как настоящая бомба, заложенная под британское семейство Виндзоров и монархию в Великобритании в целом. Вот это и повод, и причина для нашего сегодняшнего обсуждения.
Главная бомба – это обвинение некоего члена королевской семьи в российском замечании. Как известно, Меган Маркл – первый член британской королевской семьи смешанного расового происхождения. Ее мать – афроамериканка. И, по ее словам, некто из родственников принца Гарри поинтересовался, когда она была беременна своим первым ребенком Арчи, сейчас она как раз ждет второго ребенка, девочку, поинтересовался, насколько темной будет кожа новорожденного, когда он появится на свет. Ясно, что в наше время это неуместный вопрос.
Я бы даже сказал, непристойный.
И непристойный, да. Но ни Меган, ни Гарри не выдали, кто это. Принц Гарри только говорил, что речь не идет ни в коем случае ни о королеве Елизавете II, ни о ее муже, принце Филиппе. Думаю, принца Филиппа он упомянул своего деда не случайно, потому что принц Филипп известен своими многочисленными, иногда смешными, иногда несколько нелепыми, иногда грубоватыми и почти всегда неполиткорректными замечаниями. Что касается всего остального, ну, там был целый набор жалоб. Меган рассказывала про то, как плохо ей было с психологической точки зрения в холодной и неприятной атмосфере, так сказать, королевского дворца, двора, чиновников и всего прочего, что у нее были психологические кризисы, суицидальные мысли, что она рассорилась с женой старшего брата принца Гарри, принца Уильяма, герцогиней Кейт Кембриджской. Важный пункт – это обвинение в адрес британской прессы, которая действительно вела себя по отношению к Меган и Гарри достаточно агрессивно. Надо заметить, честно говоря, что бульварная британская пресса всегда себя так ведет по отношению ко всем известным персонам. Так что многие поставили под сомнение именно эту часть исповеди герцогини Меган. Тем не менее, общая тональность была такой, что атмосфера в британской королевской семье крайне неприятная. Этот институт сам достаточно консервативный. И, в общем, прозвучало это большое интервью двухчасовое как своего рода обвинительная речь.
Как-то отреагировало уже семейство Елизаветы II на все это?
Да, отреагировало. Выражено от лица королевы глубокое сожаление в связи с вот этим инцидентом с явным российским подтекстом. И сказано, что королеве и всем ее родственникам очень грустно, что такой, в общем, разрыв произошел между Гарри и его супругой с одной стороны и остальными членами семьи с другой. И что, несмотря на это, королева все равно считает своего внука и его жену близкими людьми, родственниками, членами королевской семьи. В общем, максимально попытался Букингемский дворец сгладить эту неприятную, безусловно, очень неприятную ситуацию.
Давайте придерживаться нейтральной позиции, ни на чью сторону не становиться. Были ведь обвинения в адрес самой Меган в том, что она замучила персонал Букингемского дворца совершенно королевскими не по статусу придирками, а скорее придирками такой попавшей в высшее общество, внезапно разбогатевшей поп-звезды. Что она закатывала постоянно истерики, что она со всеми ссорилась. И учитывая то, что Меган Маркл действительно профессиональная актриса, то, что это интервью Опри Уинфри появилось так быстро, ну, по мнению ее критиков, это все напоминает некое такое спланированное шоу, которое запланировано было не сейчас, а достаточно так задолго.
Да, ну, тогда вот вы перечислили аргументы критиков Меган, ну, я тогда перечислю аргументы ее сторонников, которые считают, что все, конечно, не просто так, что обвинения, высказанные Меган, в общем, они имеют и смысл, и основания под собой, и указывают при этом, по большому счету, в основном на принца Гарри и его позицию. Принц Гарри полностью солидарен со своей женой. Принц Гарри сам от своего имени высказывает критические суждения в адрес собственной семьи. Принц Гарри назвал в этом самом интервью своего отца, принца Чарльза, и старшего брата Уильяма пленниками этой золотой клетки. То есть это глубокий конфликт, который на самом деле выходит, с моей точки зрения, за рамки светской хроники. Это люди действительно разных взглядов на роль монархии, роль королевской семьи, на то, что можно и чего нельзя. Ну, Гарри все время был с ранней юности таким...
бунтарем.
Да, неуправляемым несколько человеком. И в хорошем смысле, и в плохом он был такой милый шалопай. Но вот сейчас это милое шалопайство перешло в некую осознанную позицию, осознанное бунтарство, в котором его поддерживает и, может быть, в котором его привела его супруга.
Это огромная вообще смесь личного и публичного. Уж британская монархия — это всегда был такой какой-то мелодраматический телесериал бесконечный, особенно в 20 веке, ну и в начале 21 века, как мы видим, который никогда не кончается, и, в общем, сравнить его с чем-то довольно сложно. Аргумент в пользу Меган Маркл, вот еще один я вспомнил. Мы помним историю принца Эндрю, высокопоставленного члена королевской семьи. И если Меган обвиняют, ну, возможно, в общем-то, некрасивом поведении и в скверном характере, возможно, то принц Эндрю-то точно замешан в связях с этим высокопоставленным педофилом Эпштейном. И скандал-то там был уже уголовный, а не просто, скажем так, такой медийно-личный. И принц Эндрю при этом ничего не потерял. Он достойный член семьи, он достойный член общества. А Меган, наоборот, позволил себе то, чего, наверное, современные монархи, да и раньше, в общем, почему только современные, боялись больше всего. Это, что называется, трясти грязным бельем с королевского балкона. Но ведь она далеко не первая. Мятежный принц, и вот это вот словосочетание, скандал в благородном семействе, скандал в королевском семействе, это всю жизнь веками сопровождало любые монархи. Но если, по крайней мере, мы говорим о монархиях европейских. Но раньше не было Твиттера. Раньше не было телевидения, раньше не было Ютьюба, и все это было на грани уличных слухов. Сейчас же мы можем это все наблюдать в прямом эфире. Вы, как историк, можете коротко напомнить самые выдающиеся скандалы в кругу европейских монархов за последние 100 лет, а может быть и больше, и может быть даже сравнить их, что больше по калибру бомба, а что нет?
Русскоязычному слушателю близок пример из российской истории — царевич Алексей, который был в конфликте со своим отцом, великим реформатором Петром I, очень сложным, авторитарным и грубым человеком при этом. Ну и кончилось это все для царевича Алексея, как мы знаем, очень печально. Его выманили из Австрии, куда он бежал от отца, осудили и по приказу Петра, судя по всему, задушили подушками в тюремной камере. Такие вещи повторялись время от времени в очень разных династиях, в очень разных монархиях. Человек, из-за убийства которого началась Первая мировая война, эрцгерцог австрийский Франц Фердинанд, он хотел жениться по любви, что, как в известной песне сказано, не может ни один король. Вот он смог. Он вынудил своего дядю-императора разрешить ему жениться на неравной родом чешской графине Софии Хоток. Но из-за этого он вынужден был отказаться от права наследования престола для своих детей, рожденных в этом браке. То есть тоже династический кризис. Ну а дальше мы переходим к британской семье, к этой самой королевской, к дому Виндзоров. Эдуард VIII. Человек, который занимал британский трон менее года, в 1936 году. Он хотел жениться, тоже по любви, на дважды разведенной американке по имени Уоллис Симпсон.
А в 30-е годы 20 века быть дважды разведенной — это эпатировало общество, может быть, побольше, чем фашистские убеждения.
Да, которые у Эдуарда тоже имелись. Он симпатизировал Гитлеру, как это ни странно и ни печально. На таком уровне, на уровне королевской семьи, да, два развода было как бы многовато. Ну и, собственно, шлейф, репутация за миссис Симпсон следовала не самая благоприятная. Ее, кстати, подозревали в том, что она, помимо всего, была любовницей Риббентропа, тогда посла Германии нацистской в Лондоне, а в будущем министра иностранных дел.
Ну и нацистской шпионкой это тоже звучало.
Звучало масса всяких вещей.
Недоказанно.
В общем, британская политическая элита надавила на короля и сказала, что либо трон, либо Уоллес. Король выбрал Уоллес. После этого он стал героем бульварной прессы, пожертвовал короной ради любви. На самом деле, то, что о нем известно, это был не очень далекий человек. И Британии, наверное, повезло, что он отрекся от престола в пользу своего младшего брата Георга VI, отца нынешней королевы. Ну и, наконец, принцесса Диана, мать принцев Уильяма и Гарри. Ее драматическая, даже трагическая история ее брака с принцем Чарльзом, где брак был сугубо по расчету, он не задался с самого начала, родились эти два мальчика, и, собственно, с середины 80-х там уже шло все в разнос в их отношениях. Он встречался по-прежнему со своей давней подругой Камиллой Паркер-Боулс, на которой потом женился, она сейчас его вторая жена. У нее тоже были романы, бульварная пресса, естественно, этим всем с удовольствием питалась, они развелись, наконец, очень долго и мучительно разводились в 96-м году. А год спустя Диана, очень любимая народом, погибла в автокатастрофе со своим новым другом, сыном египетского миллиардера Доди Аль-Фаедом. История печальная, на обоих ее и Чарльза сыновей она, как они сами признавались, оказала психологически, ну, большое и неприятное воздействие, и, как заметила одна обозревательница британская, говоря уже о нынешней ситуации с Гарри и Меган, эхо Дианы там чувствуется очень сильно. Чем дальше в прошлое, тем большее политическое значение имели эти скандалы. Потому что монарх имел больше прав, имел больше полномочий. Сейчас это символическая фигура, но она многое олицетворяет. И в конфликте между герцогом Сассекским и его женой, с одной стороны, и остальным королевским семейством проявляется вот это столкновение разных психологий. Психологии современного молодого поколения, для которого важнее всего свобода самовыражения. И такой дисциплинарной, традиционной, консервативной психологии столь древнего института, каким является монархия. Поэтому, конечно, к счастью для него, принц Гарри – это не царевич Алексей.
Свобода самовыражения называет старшее поколение неумением прилично себя вести. И вот эти, заметьте, непристойные с точки зрения классического монаршего долга, двора и так далее, поступки какие-то, они становятся предметом гораздо более пристального внимания, чем, может быть, какие-то действительно недостойные, уголовные, совсем нехорошие вещи. Просто потому что такое, как правило, оно больше под покровом. А я уже сказал, что мы живем в эпоху Твиттера. Помните, одно из обвинений в адрес Меган Маркл. Я недаром сейчас именно его вспоминаю. Она надела на один из великосветских приемов, где было много прессы, серьги бриллиантовые, за 3 недели до этого подаренные ей другим принцем, о котором мы поговорим позднее, саудовским принцем Мохаммедом ибн Салманом, который далеко не символическая фигура. А репутация у него сейчас, я бы сказал, среди западной, прогрессивной, либеральной общественности хуже не придумаешь. И если Меган-то обвиняют в том, что она скандалистка и устроивает шоу-бизнес, то Салмана-то обвиняют в совсем других вещах, в убийствах, в прямых преступлениях. Я напоминаю, что вы слушаете наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Вернемся мы к вам через полминуты.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
С вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Мы продолжаем сегодня разговор о современных монархиях, об их роли, их будущем, о том, что могут и чего не могут сегодня позволить себе короли, султаны, эмиры, принцы и принцессы по сравнению с предыдущими временами и эпохами. Вы уже упомянули саудовского фактического правителя, он наследный принц, но он полностью замещает своего старого и недужного отца, короля Салмана, принц Мухаммед бен Салман. Это не символический принц Британии или даже королева Елизавета II. Там все устроено сложнее и одновременно проще.
Намного проще. Аравийский полуостров – это единственный регион мира, где монархии, что называется, сохранились в своем первозданном виде. Это абсолютные монархии. Не конституционные, не дуалистические, так называемые, не какие-либо еще совсем, может быть, представительские. Там, как скажет король, султан и мир, так и будет. А если кто-то ему не понравится, то этого человека не будет. И в числе многочисленных обвинений в адрес Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда, сына короля Салмана ибн Абдул-Азиза аль-Сауда, самое главное в последнее время, это, по данным, между прочим, западных спецслужб, прямое участие, организация и отданный приказ в ликвидации саудовского оппозиционного блогера, эмигранта, журналиста Джамаля аль-Хашоги. Кстати, замечу, что, конечно, это неправильная фамилия совершенно. Я говорил со многими арабами, которые из разных стран, они, конечно, говорят, что его фамилия Хашагджи, а это странная транслитерация на русский язык через английский. Но будем называть его Хашоги, как принято. Мы помним, что это чудовищная была смерть. Его заманили в саудовское консульство в Стамбуле, откуда он не вышел. А потом, как выяснилось, его там пытали, удавили, расчленили и где-то закопали там в каком-то колодце на заднем дворе.
Ну и зачем наследному принцу, располагающему всей полнотой власти, нужно вот так, грубо говоря, мараться?
Я думаю, что это была глупость, и, что называется, по цепочке одна глупость следовала за другой, глупость исполнителей. Ну и зверство, преступные наклонности. А как еще можно это объяснить? Принц Мохаммед мог вслух при своих генералах произнести примерно то же, что британский король Генрих II сказал про Томаса Бекета. «Господи, избавит меня уже кто-нибудь от этого надоедливого попа». А те взяли под козырек, ну и совсем, так сказать, тупостью, зверством, изуверством это выполнили. Выполнили, конечно, топорно, если уж мы отставим в сторону моральное рассуждение и будем просто говорить о мире спецслужб, разведок и так далее, но могли бы сделать так, чтобы человек просто исчез. Нет, они действительно заморались на весь мир. Сауду Аравию выставили средневековым каким-то чудовищным государством деспотии, и до сих пор Мохаммед это все вынужден расхлебывать, при том, что до этого у него эта репутация была колоссального реформатора.
Он разрешил женщинам водить машину, он открыл кинотеатры, да, это было очень для человека, живущего, ну, в мире западном в широком смысле этого слова, включая и Россию, это очень забавно, что великой реформой считается то, что женщина может сесть за руль.
Еще 30-40 лет назад правители этих государств, таких как Саудовская Аравия, Кувейт или Оман, считали телевизор изобретением шайтана. Поэтому, конечно, водительские права для женщин — это колоссальный прогресс на этом фоне. За последние буквально 10-20 лет, а может быть и меньше.
Ну, то есть Мухаммеду бен Салману отмыться теперь будет трудно. Вот он станет королем через какое-то время.
Дальше, Слава, я скажу вам, что я реалист. Деньги огромные, колоссальные, саудовские миллиарды отмывали и не такое. Я думаю, что потихоньку эту историю Запад спустит на тормозах. Потому что альтернатива только, может быть, превратить Саудовскую Аравию в системе государственных, международных, мировых отношений в государство-изгой наподобие Северной Кореи. Но не будет так.
А если говорить об историях не столь ужасных, но тоже привлекших большое общественное внимание, внимание прессы, и тоже касающихся вот этого самого монархического, назовем это так, региона нашей планеты. История принцессы из Объединенных Арабских Эмиратов, принцессы Латифы, которая обвинила своего отца в страшной тирании, пыталась от него бежать.
Дворцы восточных мусульманских правителей веками считались таким местом, куда птичка посторонняя никогда не залетала, и никаких новостей вообще оттуда никогда не приходило. Никто не знал, кто там живет, как зовут этих жен, принцесс, шейх и так далее, и что там творится. А эта история, она же не одна, это вообще история о правителях Дубая. Она настолько с медийной точки зрения, что называется, жирная, она настолько приключенческое, что это абсолютный сценарий для голливудского блокбастера, для приключенческого романа. До этого еще была другая дочь эмира Дубая, вот этого шейха. шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль-Мактума. Всего у него 6 жен, но можно представить, сколько там детей. Первый пыталась в 2000 еще году бежать, это шейха Шамса. Они такие достаточно возрастные уже дамы. То есть, когда мы говорим, принцесса представляется 15-летняя девочка. Нет, им всем за 40 уже или под 40. Ее украли из их поместья в Великобритании. В 2000 году. Она позволяла себе, по меркам 2000 года, ну, я думаю, хочу просто так грустно пошутить, что-то а-ля посмотреть телевизор на людях. Потом была история, нашумевшая самой вот этой принцессы Латифы, которая в феврале 2018 года с невероятными приключенческими подробностями совершила, и ей почти удалось, свой побег, который она планировала 7 лет. С помощью своей какой-то странной финской подруги они добрались до соседнего Омана, переодевшись какими-то продавщицами. Потом в самом Омане сели на водные мотоциклы на скутере и отправились в открытый океан, где их ждала заранее зафрахтованная яхта с преданным экипажем, во главе которой стоял бывший офицер французских спецслужб. Любовник одной из них, говорят. Они практически доплыли до берегов Индии, но их выследили, и эту яхту штурмовали вместе индийский и эмиратовский спецназ со стрельбой, дымовыми гранатами, а принцесса Латифа из трюма отчаянно рассылала какие-то последние в Телеграм там и в Твиттер видеозаписи. Кстати, за эту операцию потом очень критиковали премьера индийского Нарендра Моди за то, что все это вот выплыло на свет, да как это возможно, но, видимо, деньги монархии Персидского залива, они способны творить чудеса. Ее вернули под замок, а недавно она опять записала новое видеосообщение из туалета, это единственное место, куда ее отпускают наедине на 5 минут, как ей телефон попал, как удалось передать все это на волю, совершенно неизвестно, она там выглядит чудовищно, изможденной, полупсихически помешанный, говорят, что ее пытают, она хочет убежать. Но самая большая, что называется, вишенка на торте, это история, случившаяся в июле 2019 года, когда успешно на Запад сбежала жена шейха Мохаммеда, эмира Дубая, Хая бинт Аль-Хусейн, родная сестра иорданского короля Абдаллы II. И это, ну, был абсолютный роман, даже по сравнению с тем, что вот только что я рассказал. Началось все с того, что, опять-таки, все в Британии происходит, заметьте. В Британии она некоторое время жила, а она совершенно светская дама. Она поражала всех нарядами на каких-то там общественных мероприятиях, которые переплевывали просто Элизабет Тейлор, Анджелину Джоли и Софи Лорен вместе взятых. Она всю жизнь занималась верховой ездой, спортом, говорит на 6 языках. Сама по себе яркий человек. Шейх Мохаммед застал ее, как он написал сам, в компрометирующем положении с любовником, моложе ее, а ей 46 лет, бывшим офицером легендарного спецназа британского специальной авиационной службы, который был ее личным тренером и телохранителем. Мало того, шейх Мохаммед известен же в арабском мире еще как поэт. Он пишет неплохие стихи. И он написал об этом стихотворение, которое называется «Ты ослабила поводья своей лошади». И вообще сам факт того, что какой-то мусульманский мир, шейх, придает огласке факт того, что, судя по всему, он стал жертвой банального адюльтера, пишет об этом стихи в Твиттер, ну, согласитесь, мир меняется на наших глазах. Она сбежала, прихватив детей, сейчас она скрывается в каком-то неизвестном месте, и в лондонском высоком суде все идут бесконечные судебные иски. При том, что у самого шейха Мохаммеда до этого тоже была репутация реформатора, прекрасного инвестора, открывшего Дубай и вообще всю страну, и Объединенные Арабские Эмираты всему миру, строителя, организатора каких-то там гонок, олимпиад, спортивных соревнований и так далее. Сейчас этот резко постаревший такой, на вид, ну, совершеннейший пожилой дедушка, ему 8-й десяток лет, который находится в какой-то такой вечной погоне за своими дочерьми, женами и так далее.
Лошадьми, чьи поводья были ослаблены.
Да, я еще замечу, что вот сбежавшая жена Хая, она мачеха принцесс Латифы и Шамсы, они от других матерей. И сначала она за мужа заступалась. Она даже пригласила свою личную подругу, бывшего президента Ирландии, Мэри Робинсон, для того, чтобы она посетила Дубай и с ними пообедала. И фотографии этого обеда обошли весь мир. Там сидят такие прибитые эти две принцессы. Такое ощущение, что они прячут руки под столом, там они в кандалах с испуганными лицами, а Мэри Робинсон им улыбается. Все это, когда закончилось, Мэри Робинсон вернулась на родину и попалась тоже на адюльтерии. Она дама тоже уже, так сказать, под 70, со студентом 25 20-летним. И этот скандал уже обсуждался в самой Ирландии. Все, естественно, шутили на песню «Миссис Робинсон». «Jesus loves you more than you will know». Heaven holds a place for those who pray.
Да, все могут короли, как видим, действительно все могут, но какое это все пророчит будущее таким монархиям? Современный мир, мир этих самых твиттеров и всего прочего, он капля камень точит.
Мы говорим о совершенно разных монархиях. На мой взгляд, саудовской монархии, монархии Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейну, Катару, Кувейту ничего не угрожает. Будут они развиваться в ту или иную сторону, вне зависимости от того, какие скандалы будут происходить и выплывать на свет из этих королевских дворцов. Так же, как ничто не угрожает, на мой взгляд, ни японской монархии, ни монархии Таиланда, где тоже свой король Инфанте Рибль, да, Рама X, он же Маха Вачиралонгкорн, ему 68 лет, и пока он трон недавно не унаследовал, у него была кличка Си-О, то есть принц-гангстер. Это такой человек, у которого отсутствие интеллекта и харизмы сочетается с бескрайним эпатажем всю жизнь, еще с неукротимой тягой к женщинам, за которую еще мать его публично отчитывала 40 лет назад. Азартные игры, рассылка обнаженных фотографий своих любовниц, которым незаконно присваивал придворные титулы в посольства иностранные, во все газеты и телестудии Бангкока, выбрасывание их нижнего белья не в переносном смысле, а в прямом из окон королевского дворца на площади. Он в голых там куда-то их выгонял в Бангкоке на площади. Или он может записать видео 13 лет назад, как его голая любовница на полу в виде рабыни связанной ест торт из тарелки вместе с его пуделем. Вот такой король взошел на трон в Таиланде. И о нем тоже можно даже отдельную программу записать. Но этой монархии ничего не угрожает. Так же, как и монархии Брунея, где султан Хасанал Балкиак уже занял второе место после Елизаветы II в мире по длине правления. Ему 74 года, правит он 53 года. И известен он тоже двумя страстями. На первом месте страсть гоночным автомобилем, а на втором сексуальная страсть к стюардессам всех авиакомпаний мира, которых он встречал. А вот европейские монархи, да, Испания, Скандинавия, страны Бенилюкса, Великобритания, на мой взгляд, под ударом. Но мне хочется всем монархиям Европы пожелать все-таки успеха в их нелегком выживании.
Да, я бы еще добавил, что свою символическую роль он играет, и во многом он защищает соответствующее общество от власти временщиков.
Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Подписывайтесь на нас, не стесняйтесь с нами общаться. Пишите нам свои комментарии, задавайте вопросы, предлагайте темы для наших бесед.
Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на неделю. Всего доброго, не болейте, до новых встреч.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».